Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» вы слушаете программу «Записки краеведа», в студии ее ведущая Мария Заостровных. В гостях у меня сегодня Надежда Бурлакова. Это автор и создатель паблика «Архликбез.ру» и автор книги «Забытые храмы Свердловской области». Надежда, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария!
Так, ну что, сегодня у нас на карте наших еженедельных путешествий город Треш, и следующее – это село Аромашка по маршруту.
Совершенно верно! Город Реж и неподалеку от него небольшое село.
Мы начнем, наверное, с города Режа, потому что он покрупнее хотя бы.
Ну, логичнее действительно начать с Режа, тем более это город, который я очень люблю и очень ценю. Мы обязательно заезжаем туда, когда проводим летние экскурсии. Вообще только в Реже можно провести целый полноценный день, потому что там очень много старых зданий, у каждого из них богатейшая история. И поэтому, хотя мы с вами все-таки говорим о храмах и темах очень грустных, храмах утраченных, но нельзя пройти мимо и не упомянуть, зачем съездить в Реж, кроме того, чтобы посмотреть на место, на котором когда-то стоял храм, которого больше не существует.
Да, мы ведь и параллельно-то как раз говорим о памятниках архитектуры, которые можно посетить в этих маленьких прекрасных уральских городах.
Совершенно верно. Ну, давайте я такую лирику начну и как бы в канву в эту впишу уже рассказ о том храме, который мы уже не увидим. Угу. Вообще, режевляне и режевлянки живут на самом деле в очень уютном городе. Музей, краеведческий музей Режа, находится в доме завода-управителя и прямо связан с великим и ужасным Титом Зотовым. Ну, о Тите Поликарповиче чуть-чуть позже я еще расскажу, он имеет самое прямое отношение к храме, о котором я хочу рассказать позже. А в Реже, кстати, есть школа, вот если кто-то из режевлян есть, он подтвердит, потому что в соцсетях мне очень часто, когда видят эту фотографию этой школы, прямо кричат, что да, все именно так. Так вот, школа, которая может позавидовать Гарри Поттер.
Это, в смысле, она архитектурно примерно
да,
в таком же
да.
стиле?
Построенная в 902 году школа, в так называемом стиле кирпичном. То есть это совершенно чудесная смесь стилей. Там есть и готические пинакли, и византийские арочки, и вот кружевное использование декора из кирпича. И вот все создает совершенно сказочный, невообразимый образ такой. И представляете, с 902 года по наше время там все время школа. Только в годы Великой Отечественной на пару лет закрывалась под госпиталь.
Ничего себе, надо срочно съездить в Реж и посмотреть, что за школа такая в стиле Гарри Поттера.
Обязательно заходите ко мне в соцсети, смотрите фотографии, после снимка вам точно захочется там побывать. Но вот дом завода-управителя – это знаменитый дом с колоннами, дом с ротондой. Школа, совершенно великолепный храм Иоанна Предтечи, который стоит прямо на утёсе над горой, около старого кладбища. Во-первых, у него отличная смотровая площадка, а во-вторых, там тоже и пасхальные дни, ну и, наверное, по договоренности с батюшкой можно попасть на колокольню, и там просто дух захватывает. То есть над городом скала, на скале храм, и ты поднимаешься на колокольню. Это действительно самая высокая точка этого города, и это безумно красиво.
Сколько метров-то примерно получается?
Так, ну если храм порядка 60 метров плюс скала, ну я думаю, что 150 метров там точно с вершины с колокольни
себе.
Есть.
Это как раз для тех, кто, как я, кто боится высоты. Потому что обязательно надо залезть.
Ну, Мария, вы знаете, мы туда ездим с экскурсиями, бывают у нас там детки, и даже те детки, которые боятся, но идут, когда поднимаются на площадку колокольни, у них тоже замирает дух, и они просто счастливы от того, что, ну, вы знаете, у меня ассоциация «Широка страна моя родная».
Я всякий раз, когда в поезде куда-нибудь еду, я предпочитаю поездами принципиально путешествовать, и вот всякий раз, когда лес вдруг сменяется какой-то долиной, которая просто до горизонта поля вот эти, у меня каждый раз приходят в голову вот эти вот строки, и ничего с ними я поделать не могу.
Я тоже петь не умею, но душа у меня поет, когда мы путешествуем. Кстати, храм, о котором я начала говорить, это храм действующий, храм Иоанна Предтечи на так называемой Орловой горе. Он был завершен примерно в то же время, когда и школа, которую я уже упомянула, и к его строительству, скорее всего, имеет отношение Сергей Сергеевич Козлов. Это имя мы с вами упоминали уже далеко не один раз, когда говорили о постройках конца XIX века на территории нашего региона, в том числе и постройках демидовских. Вот. А в это время, в начале XX века, Сергей Сергеевич уже работал в Санкт-Петербурге, он уже был директором пассажа, но по его проектам здесь достраивались некоторые храмы. А он в последние годы XIX века был у нас главным епархиальным архитектором. Вот. И поэтому с совершенно замечательные образы в этом храме есть, которые любил Сергей Сергеевич. Но и еще один человек тоже, возможно, имел отношение к этому. Это Юлий Дютель. Тоже не раз уже упоминали. И напомню, что это человек, который в холодную такую архитектуру с нашим свинцовым небом на Урале принес мавританскую архитектуру. Я так понимаю, что я очень долго буду с таким рассказом подходить к храму, который явился причиной нашей беседы.
Ну, кстати, вот что за мавританская архитектура? Хотя бы пару слов о том, как ее узнать-то хотя бы.
А вот если вы, ну да, предположим, что сейчас у нас нет доступа к интернету, и залезть и посмотреть картинки вы не можете. Давайте представим архитектуру Индии или архитектуру Ирана. Вот эти замысловатые оформления порталов, купола, луковки, которые немножко похожи на наши, но становятся более яркими, более знойными. И вот Юлий Осипович Дютель, он в середине 19 века, после окончания Академии художеств, он довольно долго проработал в Альгамбре, работая над восстановлением, над реставрациями, очень много рисовал дворцы Альгамбры. А Альгамбра – это как раз такое смешение архитектуры, самые яркие там тенденции – это как раз мавританская, то есть сочная, яркая, очень много декора, очень много извилистых линий, очень много яркого цвета. И когда он вернулся, видимо, любовь к этому солнцу, к этому теплу, он с собой ее, естественно, привез обратно. Вот. И если храм Иоанна Предтечи в Реже, он, конечно, белоснежный у нас, он очень аккуратный, у него нет никакого такого яркого декора с точки зрения цвета. И, кстати, до реконструкции в советские годы он был красно-кирпичный. Вот если посмотрите на старых снимках, он не был окрашенный. Вот. Но если начать приглядываться к оформлению фасада, вот этот кирпичный кружевной стиль, он там совершенно четко напоминает о том, что что-то здесь не то, что-то здесь из Испании, что-то здесь как раз от мавров. То есть там какие-то цветочки появляются, какие-то декоративные элементы, которые очень сложно представить в обычном православном храме. И он просто из-за этого становится очень теплым, очень комфортным. Ну, плюс место шикарное. Ну, вот, Мария, если не были, надо ехать в Реж, там действительно очень красиво и очень много интересных зданий. И начать, конечно, можно именно с храма Иоанна Предтечи.
Угу. Так, ну и про сам храм, раз уж мы к этому все-таки подошли.
Ну и, собственно, второй храм, о котором я хотела бы рассказать, это совершенно удивительная церковь, которая, к сожалению, не сохранилась. Храм, который был построен на деньги Тита Поликарпыча. Этот человек, кстати, ну не могу не отвлекаться, когда рассказываю про Реж и про Зотова. Именно Тит Поликарпыч стал прототипом старшего Привалова в книге «Приваловские миллионы», да, «Мамина сибиряка». Так вот, именно за его деньги он построил единоверческую церковь. Напоминаю, что он был старообрядец, а в начале 19 века, ну, были такие условия, что многие старообрядцы перешли в единоверие. И он построил храм, Успенскую единоверческую церковь, и он в это время был уже, ну, скажем, прямо золотым королем нашего региона. А если не поленитесь и посмотрите в интернете, фотографии есть достаточно хорошего качества, аж в количестве 3 штук, вы обнаружите совершенно потрясающую вещь. Я сейчас могу показать Марии, я сама смотрю на эту картинку. То есть это совершенно элегантный, такой изящный образец классицизма. Есть портики, треугольные такие фронтоны, а есть рустованные боковинки, которые даже, может быть, о Петровском барокко напоминают.
И, кстати, не маленький такой довольно-таки храм.
Не часовенка, да.
Да,
достаточно
большой.
Существенный. Но самая-то фишка в том, что он был деревянный. И здесь вот мне очень сложно говорить, это был вопрос экономии, или на самом деле Тит Зотов ставил церковь с расчетом на то, что потом будет построена уже каменная, еще больше размером. Потому что вот деревянные церкви в этом стиле, на самом деле, это такой как бы небольшой курьез. Наши классицисты, в том числе и Михаил Павлович Малахов, они строили памятники классицизма в дереве. Благодаря толстому слою штукатурки и особой кладке и бревен и досок, как бы можно было на фасадах изобразить классицизм. И пока ты, так сказать, не простучишь стены, ты не поймешь, что это на самом деле из дерева, вот как был наш домик Малахова в Екатеринбурге. То есть сейчас вы знаете, что он восстановлен из камня, на самом деле до 1970-х он был деревянным. Вот и здесь была точно такая же история. То есть смотришь, вроде бы такой памятник классицизма, сделанный из камня и мрамора, а на самом деле это было из дерева. И вот дешевле, непонятно, потому что, судя по фотографиям, архитектор привлекался какой-то очень хороший, профессиональный. Имени, к сожалению, мы не знаем. Кладка была сделана очень хорошо, очень качественно. Но в 1960-х, к сожалению, этот храм был разобран. А когда вы едете по Режу, вы по-любому проедете мимо пруда, мимо плотинки старой. И вот как раз около плотинки находится памятник. Сейчас скажу точно, как он называется. Монумент боевой и трудовой славы. Вот как раз на его месте стоит стояла эта церковь.
То есть он где-то на въезде в город или нет?
Нет, это уже центр города, это уже фактически центр. Получается. Вот, ну, если вы туда поедете, даже когда вы поедете на общественном транспорте, вы именно туда приедете, угу. хоть на маршрутке, хоть на автобусе.
То есть мимо не проехать?
Нет, нет, там очень красиво, и старый завод достоин внимания, и окрестности Рижа совершенно потрясающие. Тот же самый самоцветный пояс Урала, вот дом, о котором я вам начала говорить, дом завода управителя, дом Ротонда, в нем сейчас находится один как бы из филиалов местного музея, и, кстати, вот сейчас я уже через это перейду к следующему храму, и в котором организуются и проводятся экскурсии по карьерам. То есть в Риже вы можете приехать и оформить как бы такую путевочку, выехать с ними вместе на карьеры, и в том числе взять с собой лопаточку, кайло и попытаться добыть, например, аметисты. Так что ехать туда однозначно стоит, а вот в этом аметистовом самоцветном, вот, драгоценном поясе Урала есть огромное количество населенных пунктов, в одном из которых село Арамашка, не Арамашево, некоторые у меня путают.
Ну да, потому что рядом, близко же Арамашка, Арамашево.
Они действительно очень близко, просто Арамашево, оно как бы по трассе на Алапаевск, а Арамашка – это как бы дополнительная дорога, которая, по сути, идет параллельно с трассой на Алапаевск, но получается чуть-чуть западнее, то есть вы, да, чуть-чуть западнее, то есть вы туда попадете, если будете выезжать из Рижа, как раз от храма Иоанна Предтечи. Угу. Вот. И в Арамашке также была построена в конце 19 века каменная церковь, которая, к сожалению, не сохранилась. Есть у краеведов, у местных, но это, наверное, даже не краеведы, сейчас в селе живет порядка 700 человек всего, но местные энтузиасты, которые пытаются сохранять историю своего села, своего небольшого населенного пункта, вот у них буквально одна фотография сохранилась, она в ужасном качестве, но в интернете она уже растиражирована. Однопрестольный каменный храм в честь апостола Петра и Павла. В 1880-м он был заложен, и вроде как на деньги Причта, то есть спонсоров там каких-то не было. Причем история о Ромашке, она тоже какая-то очень такая туманная, то есть мы знаем, что в принципе, раз в начале 19 века в архивах уже попадается как село, значит, там уже была церковь. А вот что было раньше, мы не знаем, то есть когда там церковь появилась, когда населенный пункт появился. А церковь первая была деревянная, посвященная Богородице. Но она обветшала, и поэтому каменная церковь была построена, получается, освящена она в 1884-м, а Покровская, она была примерно тогда же передана церковно-приходской школе. То есть ее не разобрали деревянную, а просто передали под нужду учебного заведения. Вот, кстати, интересно, самое большое количество информации об этом населенном пункте, об этой церкви, это книга 1902 года «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии». И вот там, как правило, авторы очень часто отмечали, за счет чего живет это село, которое они описывают. И вот буквально коротенькая цитатка оттуда. «Для священнослужителей в Арамашевском селе имеются два деревянных дома. Прихожан 1029 душ мужского пола и 1070 душ женского пола». Сравните количество.
Ну, 2000 с лишним, 700.
Это без деток. Еще и без деток. «Среди них 59 душ мужского пола и 57 женского пола раскольников. Главное занятие жителей – хлебопашество».
Ну, то есть народное хозяйство все-таки.
Да.
Сажали... Собирали урожай.
Да, и судя по тому, что это было единственное главное как бы занятие, все было хорошо. Храм Петра и Павла каменный, судя по контурам на этой старой фотографии, очень изящный, построенный в так называемом русском историческом стиле, но в 1930-м он был закрыт и совершенно молниеносно разобран. То есть частая история, когда закрывают, и какие-то там годы, может быть, даже десятилетия, светское использование. Вот здесь этого не произошло, храм практически сразу же был разобран, а из его кирпича, и на его месте был построен сельский клуб. Но сельский клуб простоял там до 1970-х, когда он тоже обветшал и был разобран. Тогда здесь построили парк, разбили парк Победы. Кстати, там сохранилось одно из захоронений батюшек. Вот на месте захоронения отца Виктора был заложен камень. В 1984-м была установлена стелла. В 2002-м на месте алтаря разрушенного храма был установлен поклонный крест. И, по сути, ничего от старого храма там не осталось, только одна фотография. Но вот в конце 90-х, когда приход там снова появился, верующим отдали их здание, в котором когда-то была контора местного сельхозпредприятия. И местные жители, местные прихожане очень аккуратно обустроили это здание, осветили точно так же Петра и Павла, и приход там действует, очень большая у него активность социальная, делают они, и крестные ходы, и паломнические поездки. И вот это совершенно замечательный случай, когда жители села, в котором всего 700 человек, сколько из них верующих мы с вами?
Ну, человек 100-200 в лучшем случае, да, да. В самом лучшем таком, к сожалению.
Да и в таком маленьком селе такое небольшое количество прихожан действительно что-то делает и для сохранения своей истории, и для распространения вот своей, как бы, и распространения истории своей веры. Мне кажется, это очень мило, и я очень рада за них.
А, кстати, чем сегодня село живет? Не написано?
Сейчас это 18 километров от Режа, и абсолютное большинство населения ездит на работу в Реж. А молодежь, к сожалению, вообще уезжает.
Это история, в принципе, всех сел более-менее таких маленьких, когда молодежь куда-то стремится уже в город, и тем не менее, и в том числе вот он там есть, Реж, город красивый. Кстати, вот еще про Реж буквально пару слов хочу вас попросить сказать. Буквально еще, наверное, парочку точек, куда можно зайти, когда вот в Реж приезжаешь.
Ну, однозначно в краеведческий музей, он находится на берегу плотинки, и вот как раз от него вы увидите и старое здание завода управления. Завод, к сожалению, в последние годы не работает, но здание там историческое, вот уже больше 150 лет. Очень рекомендую пообщаться либо с местными экскурсоводами, либо зайти ко мне на страничку и узнать подробности про населенный пункт, потому что именно там, например, добывали когда-то золото, чуть ли не на центральной улице. Причем золото там нашли совершенно нелепым образом. Итальянские рабочие, которые попали в Реж в начале 18 века, Реж тоже имеет очень старую историю, были привлечены для работ над изготовлением стекол. И вот один такой, то ли швед, то ли итальянец, сидел, занимался поиском слюды или чего-то там для изготовления стекол, и прямо в центре будущего Режа нашел золото. Имени мы не сохранили, но...
Неожиданно.
Совершенно неожиданно. Вот. Очень много таких историй тоже и с подземельями связанными. Если вы прогуляетесь за этот дом с ротондой, то обнаружите там остатки парка, который в конце 19 века был, наверное, самым знаменитым парком окрестностей. Он теоретически был построен, опять же, на деньги Зотовой и был огражден, как бы закрыт для доступа обычным людям. Там проходили концерты, какие-то мероприятия, прогулки. Оттуда же можно было выйти на пристань и прогуляться на кораблике по пруду. Вот. Но по воспоминаниям старожилов и то, что вот я нашла в летописях, я думаю, что в Реже живет очень много потомков тех людей, которые были зачаты как раз в этом парке.
Ну, я думаю, что после вашего замечательного рассказа уже ни у кого из наших слушателей не осталось каких-нибудь причин для того, чтобы в Реж не заехать. Тем более, все мы теперь прекрасно знаем, зачем именно туда ехать. Ну и, конечно же, в село Аромашка тоже заехать стоит. Я думаю, что для кого-то новую маршрутную точку на карте Свердловской области мы сегодня открыли. Спасибо вам, Надежда, за эти открытия. Дальше в следующих программах обязательно продолжим. Напомню, что вы слушали программу «Записки краеведа». В студии для вас работала Мария Заостровных. А всякими интересностями делилась с нами Надежда Бурлакова, создатель паблика «Архликбез.ру» и автор книги «Забытые храмы Свердловской области». Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».